Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Пухник. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о ситуации, которая сложилась вновь, которая уже раз на Северном Кавказе, в республике Ингушетия. Вы знаете, что там 26 января был фактически разогнан силой митинг ингушской оппозиции. И при этом были задержаны журналисты, задержаны в Назране люди, сейчас подвергаются судебному преследованию, и журналисты российских средств массовой информации и зарубежных сейчас обсуждают, насколько серьезен вот этот факт, является ли он признаком общей нестабильности в регионе, или же является фактом несогласия между властями Ингушетии и обществом, которые таким образом пытаются выдать это как общий такой вот всплеск нестабильности, или же, напротив, мы можем говорить о том, что подобные события на Северном Кавказе происходят постоянно, только редко появляются в средствах массовой информации. На самом деле ничего чрезвычайного не произошло, а произошло то, что всегда. У нас в студии обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И руководитель Содружества ингушской молодежи «Наследие» Калоя Хильгов. Здравствуйте, Калой.
Здравствуйте, добрый день.
И вот, собственно, давайте начнем с этого совершенно естественного вопроса. То, что произошло в Ингушетии сейчас, является ли это ординарным событием или неординарным, и как отразится на дальнейшем развитии ситуации в республике? Ну, давайте с вас начнем.
Я бы не сказал, что это отражение всего северокавказского положения дел, которое, мне кажется, за последние годы все-таки качнулось в лучшую сторону. В Ингушетии это комплекс итогов президентства Мурата Зязикова. И мы помним, что в 2002 году господин Зязиков сменил предыдущего президента Ингушетии Руслана Аушева. Предполагалось, что он обеспечит, так сказать, более надежное присутствие федерального центра в республике и более надежную привязку этого региона к России, и также позволит там присутствовать на постоянной основе федеральным вооруженным силам и силовым структурам, и, ну, которые смогут, так сказать, отключить Ингушетию как спокойную тыловую базу чеченского сопротивления, каковой она с точки зрения некоторых российских генералов на тот момент являлась. Вот эта пятилетка Зязиковская показала, что результат достигнут обратный, потому что чем сильнее там присутствовали федералы, тем сильнее оказывалось давление на местное население. Вот эта вся охота за боевиками, она приводила к немыслимым издержкам, к исчезновению людей, там приводятся разные цифры на эту тему. Ну, последняя цифра, которую я слышал, это 156 человек. 156 человек для такой маленькой республики – это очень много. Как говорят правозащитники, это сравнимо с большими чистками при Сталине в масштабе Союза Советских Социалистических Республик. И вот это все накопилось и не может не выплескиваться. А с другой стороны, это еще и внутриингушская, внутриполитическая ситуация, как мне представляется, связанная с... по крайней мере, может быть связано с борьбой за место, которое, скорее всего, в среднесрочной перспективе освободит Мурат Магомедович Зязиков. И вот эти вот попытки определить его преемника, они тоже играют свою роль в этих всплесках плохих новостей из Ингушетии.
Ну и вот тот же вопрос к вам, Клэй. Вы, кстати, были там во время этих событий, не были?
Я не был там в этот раз, да. Я часто меня пытаются, скажем так, выставить организатором, одним из организаторов данного митинга. Я просто хочу, естественно, заявить, что это не так. Во-первых, и немножко хотел бы вас поправить по поводу руководителя молодежной организации. Я один из руководителей.
Ну, один, и да. Это тот руководитель, который сюда пришел.
Да. Вот, по поводу митинга. Я был в прошлый митинг, когда 24 по-моему, ноября собрались люди, и то там всех опять же разогнали также. В этот раз меня в Назране не было, и я, честно говоря, не собирался сюда ехать. Я считаю, что вот эти вот всплески, вот эти митинги, это, как сказал Иван, результат правления нынешней власти. Я не хочу обвинять, уже только ленивый не обвиняет там Зязикова, да, в чем во всех грехах и так далее. Никого не хочу обвинять, просто факт остается фактом, это результат правления нынешней власти. Вот. А касательно разгона митинга, то это как бы прерогатива властей, они выбрали такой путь, и выбрали, значит, выбрали.
А в принципе, если говорить о последствиях, вот этот разгон произошел, означает ли это, что противостояние между властью и оппозицией Ингушетии, почему я так понимаю, что оппозиция, скажем так, не совсем системная, да, что она продолжится, или оппозиции нет никакого смысла бороться с властью, которая к тому же поддерживается из Москвы?
Вот я бы хотел как раз вот немножко подкорректировать мысль Ивана о том, что оппозиция хочет там, да, определиться, скажем так, в среднесрочной перспективе на место, которое занимает нынешний президент Ингушетии. Мы все прекрасно знаем, что нынче у нас назначаются все руководители субъектов, и хоть треснет эта оппозиция три раза, она никогда в жизни не сможет поставить вопрос о назначении там какого-то своего кандидата. Это я к тому, что ту оппозицию, которую я вижу, да, она там выставить своего кандидата или там выставить своих каких-то людей во власти, она никак не стремится. Речь идет только о спокойной, мирной жизни людей, которая на самом деле на сегодняшний день в данных условиях невозможна.
Напомню, что в программе «Час прессы» сегодня участвует обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и один из руководителей Ингушского молодежного объединения «Наследие» Калой Ахильга. Ведет программу Виталий Портников, и мы продолжим диалог с гостями сразу же после важной информации на волнах радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
«Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня один из руководителей Ингушского молодежного объединения «Наследие» Калоя Хильгови, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мы обсуждаем последние события в Ингушетии. Иван, вот возникает еще очень важный вопрос. Насколько, в принципе, вот эта вот постоянная нестабильность в Ингушетии, которую мы наблюдаем, постоянные всплески противостояния между властью и оппозицией, неожиданные откуда-то берущиеся боевики, очевидные вот общественные неудовольствие по поводу происходящего, совмещенное с 90% голосов, которые получила на выборах в Ингушетии «Единая Россия». Да, 98 с лишним, поздравляю. Вот. Насколько это является вообще признаком общей нестабильности на Северном Кавказе? Является ли Ингушетия тут неким исключением? Или, может быть, просто вот это такой нестабильный анклав рядом с совершенно стабильной Чечней и совершенно стабильной Осетией?
Я второй раз попытаюсь подчеркнуть мысль о том, что мне кажется, что в целом на Северном Кавказе, в общем, сейчас не самый плохой период, скажем так. Он, может быть, и не очень хорош, но, по крайней мере, он лучше, чем то, что было 2-3 года назад. Там хотя бы достаточно вспомнить о том, что никаких вот этих вот выступлений боевиков, сравнимых с атакой на Нальчик, последнее крупное мероприятие, которое состоялось осенью 2005 года, последние годы все-таки нет. Ну и, в общем, наметился какой-то минимальный экономический подъем. Ингушетия все-таки в этой общей картине такое исключение. И мне кажется, что исключение это происходит не из-за соседства с Чеченской Республикой, хотя этот фактор тоже играет свою роль в ситуации, а из-за неудачных политических решений, которые там в течение последних нескольких лет принимаются. Причем я бы, наверное, согласился с господином Ахильговым по поводу того, что только ленивый сейчас не критикует Мурата Зязикова, а между тем, наверное, главная вина в такой существенной дестабилизации положения все-таки, ну, положа руку на сердце, на федералах, которые, во-первых, не, ну, поставили туда Зязикова, так сказать, для того, чтобы он прикрывал их работу и, так сказать, решал задачу снятия раздражения у населения, которое неизбежно возникает в связи с этой работой, а, по сути дела, оставил его без поддержки. И, в общем, никак ему не помогает эту задачу решать. Что касается ингушской оппозиции, то мне кажется, что это во всех случаях, начиная с первого всплеска, когда анонсировалась даже бархатная революция некоторыми экспертами в Ингушетии в 2004-2005 годах, Мне кажется, что это большая натяжка. Несмотря на то, что вполне можно верить в данные вот этой акции «Я не голосовал», к которой присоединилось больше 50% ингушских избирателей, и которая показала, насколько дутый этот результат поддержки 98,3% «Единой России». Никакой системной оппозиции в Ингушетии на сегодняшний день не существует. Вот есть такое настроение не голосовать за «Единую Россию», но при этом существует огромная социальная и политическая апатия, и именно этим я бы, например, объяснил то, что на этот митинг протеста 26 января пришло сравнительно немного народу. Понимаете, если бы эта ситуация действительно достала всех до печени, то пришло бы гораздо больше людей, и не только на площадь Согласия в Назране. А пришло почему-то вот несколько сот человек, и только там, и, в общем, все это вот для такого напряженного места, каким пытаются показать Ингушетию, все-таки мало.
Я вот с господином Суховым не соглашусь в части того, что народ это не достало до печенок, да. Тут момент в чем? В том, что, первое, народ Ингушетии, да, история показывает, что последние 100 лет перетерпел столько всего, да, что какие-то трудности жизненные для них это как бы обычное дело, да. Это и 44-й год, это и 92-й год,
да. Ничего себе обычные трудности.
По сравнению с 44-м годом, да, мы знаем, что до сих пор как бы люди еще живы, да, слава богу, те, кто там, скажем так, волей судьбы оказались, они до сих пор живы, и они рассказывают, как они там жили. И поверьте мне, разница колоссальная. Если говорить о том, что народ это достал или нет, народ то, что достал, это тут как бы к бабке не ходи. Но другой вопрос, что кто является организатором этого всего? Народ Ингушетии, он такой, он очень, скажем так, щепетильно относится к тому, кто это является. Вот если бы приехал Руслан Султанович, да, Аушев, и сказал, народ, выходи на улицу, поверьте мне, там вышло бы столько людей, что никаких войск не хватило бы на Северном Кавказе. Я к тому, что народ очень подозрительно относится к таким акциям, к такой активности социальной, потому что, по сути, своей народ-то сейчас, он задавлен, он социально пассивен, очень, очень пассивен. Хотя, если брать тот же митинг, который был там в ноябре, да, Назрань, попытка, точнее, его проведения, его митингом так и не назовешь, я больше чем уверен, что его пропиарила сама власть. Каким образом? Нагнали туда тысячи ОМОНовцев, этих бедных наших, Артема Высоцкого, там, да, со своей группой там украли, куда-то избили, увезли. Я не говорю, что это власть сделала, но это сделал. И никто не знает, кто. Хотя, там, да, под охраной, там, и так далее, все это понятно. Я к тому, что эту ситуацию пропиарила сама власть, и если бы просто власть обеспечила бы безопасность, туда бы пришло, ну, человек 500.
Ну, то есть это так же, как с маршами не согласны.
Да, постояли бы, помахали бы флажками, транспарантами и разошлись бы, и все. И в новостях бы упомянули, что в Назране сегодня собралось 200 человек, и все. А тут взяли этих, разогнали тех. Ну, это что значит? Значит, власти боятся чего-то. Чего боятся? Значит, есть чего бояться, правильно? Если сегодня, если тогда вышло 300 человек, да, то там 26 января, да, то вышло там около 1000-1500 человек, говорят, вышло, в общем, да, то есть там не давали вместе собираться, но так около примерно там 1500 человек. Если тогда 300, сегодня 1500, завтра уйдет 3, а послезавтра 5, вот тогда уже что будет власть делать? Во всех стрелять? Всех ранить, убивать там и так далее.
Я согласен с тем, что это неадекватная реакция властей, которую никак, кроме грубой, назвать нельзя, и которая, в общем, приносит больше вреда, чем пользы. Как и 24 ноября, так и 26 января все вот эти вот меры, которые принимались по поводу воспрепятствования этому митингу, они были избыточны, и совершенно согласен с тем, что если бы люди собрались, спокойно выпустили пар, было бы гораздо больше эффекта и меньше опасности. Сейчас это действительно загоняет.
Больше того, Иван, я скажу, что если бы сама власть пришла бы на этот митинг и сказала бы, заявила бы что-то, да, то я думаю, власть, то есть народ бы как-то уже по-другому отнесся бы к этой же власти, те, кто собрались-то.
С другой стороны, вот этот момент щепетильности ингушского общества по поводу организаторов, понимаете, мне кажется, что, например, я, к сожалению, не был в эти недели в Ингушетии и не могу сказать, как именно происходил это формирования отношения к этому мероприятию, но меня, вот, например, насторожила ситуация с этими собранными подписями. Когда выяснилось, что она может, в принципе, при определенном раскладе, если этой ситуации с заявлениями об отказе от участия в голосовании будет дан какой-то ход, и ход от теоретически, хотя понятно, что в реальном московском суде, в реальной генеральной прокуратуре никакого хода бы эта история не получила, гипотетически возникла вероятность, что возникнут проблемы с местом у Билана Хамчиева. И сразу же она была свернута.
Да, Хамчиев,
я думаю, это что это избранный, Хамчиев, это избранный депутат от Ингушетии. Я думаю, что у очень многих в связи со сворачиванием этой акции возникло подозрение, что Билан Хамчиев участвует в организации всех этих оппозиционных мероприятий.
Нет, но я вам однозначно
как
просто скажу,
что акция и митинг.
Что Билан Хамчиев никакого отношения к митингу, это просто рука, которую дать на сечение, не имеет, да. То есть я не к тому, что я там организатор митинга, а к тому, что я знаю людей, кто заинтересован в митинге. Билан Хамчиев последний из тех, кто заинтересован в митинге. Ну, может быть, предпоследний после Зятикова, да. Если говорить об акции «Я не голосовал», тут как бы вопрос такой, дилемма стоит, да. То есть если дать ход... Давайте предположим просто, дать ход этим акциям, этим подписям, да, сдать их там, в Верховный суд, прокуратуру, и пойти дальше в Европейский суд, да. Да, Ингушетия лишится своего депутата. Но в то же время я хочу сказать, что Билан Хамчиев, как депутат, это не самая плохая кандидатура на сегодня для Ингушетии. Это абсолютно адекватный человек. Я не говорю, а я его знаю не так давно. Но адекватный человек и достаточно, на мой взгляд, достаточно сильно переживает за свой народ. Но в то же время, если брать людей, точнее голоса людей и там, отдавать их за конкретного человека, вот мой голос, получается, за меня отдали, допустим, тому же Хамчиеву Билану. Я этого не хочу. То есть, получается, народ держит как бы, за просто количество, да, как... нам сказал председатель избиркома Ингушетии Евлоев. Нам в Центризбиркоме мешает работать, мешает избиратель. Вот.
Почему? Он же в таком количестве ходит
это, на выборы. Нет, понятное дело, но это была просто шутка, но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки. Остальное все правда. Вот. Билан Хамчиев на сегодняшний день не самая плохая кандидатура, и исходя из этого, вот организаторы этой акции, они вот сейчас вот как-то сдерживают себя, потому что не знают, кого вообще будет ли потом депутат. Кому ингуши могут ходить потом с проблемами своими. Кто будет лоббировать интересы ингушей в Госдуме, да? И так далее, и так далее. То есть примут какой-нибудь законопроект, который противоречит интересам, да? Допустим, республики там и так далее. То кто будет их защищать, интересы и так далее. Поэтому эта акция, по моим данным, она сейчас пока приостановлена, но я думаю, что после тех событий, которые были в Назране последних, я думаю, что организаторы этой акции дадут ход дальше. То есть они подадут их и в прокуратуру, и в суд.
Я не оспариваю ни в коем случае никаких деловых качеств господина Хамчиева. Меня вообще в этой истории больше всего поразило то, что даже в Центризбиркоме и в аппарате Государственной Думы никто не в состоянии описать правовых последствий того, если эти подписные листы будут действительно куда-то переданы в компетентные инстанции. Никто не знает, что будет после этого. Будет ли отозван Хамчиев? Как будет проводиться и будут ли проводиться какие-то выборы на его место, это просто никому не известно. Вот такова у нас
пропорциональная система. Честно говоря, тоже не совсем понимаю. Господин Хамчиев был включен в списки «Единой России».
Да.
И решение о его нахождении в Государственной Думе принято, насколько я понимаю, высшим советом партии, согласно той процедуре, которая...
Согласно тем процентам, которые...
Согласно купленным билетам.
Да. Я так понимаю, что не только согласно процентам по региону, но и согласно вообще определению списка депутатов, которые заняли места согласно количеству мандатов, полученных Единой России в Государственной Думе. Я так понимаю, что сама идея о том, что депутат Государственной Думы от Ингушетии может быть отозван, потому что будет доказано, что голосование было иным, она, условно говоря, не просто утопична, она находится в противоречии с теми нормами появления депутатов, которые сейчас приняты в политических партиях. Потому что может совсем оказаться, что депутат в Ингушетии вообще присутствует в списке депутатов Государственной Думы от Единой России, потому что было принято решение обеспечить представительство от региона. Вот таким вот образом, да, одним местом.
Внутрипартийное дело.
Да, это внутрипартийное дело. А если бы даже там Ингушетия 90% проголосовала бы против Единой России, это не помешало бы депутату от Ингушетии бы занять место в избирательном списке, потому что нужно было бы обеспечить компетентное представительство от Северного Кавказа. И тут избиратель решает только одно на самом деле. Какое количество мест получает партия Единая Россия в Государственной Думе? А кто будет депутатом? Это уже вопрос самой партии. Такова система выборов в России. Избиратель тут действительно мешает и Центр избиркома, и Единой России своим мнением о том, что он может на что-то повлиять после того, как он отправляет свой бюллетень в урну. Или не отправляет.
И с другой стороны, если действительно будут пересмотрены какие-то итоги выборов по Ингушетии, то придется, есть такая вероятность, что их придется пересматривать и по всей стране, понимаете? Никто никогда в жизни на это не пойдет, даже если эти заявления получат какой-то легальный ход.
Я так понимаю, все-таки, Калой, что ведь ингушская оппозиция, она ведь думает не столько о пересмотре выборов, сколько она стремится еще раз показать, что господин Зязиков слишком усердствует в своем стремлении показать свою необходимость
абсолютно,
Кремлю. Вот
абсолютно,
и все.
Абсолютно.
Вот, и в этом вся проблема.
Есть еще один показатель всей стране о том, что не столь пассивны, да, ингуши. То есть есть все-таки какая-то часть, которая заинтересована в том, чтобы их не считали за быдло, да, как это модно сейчас говорить. Народ сейчас действительно там, держит за это самое быдло, и голосование там 98 с лишним процентов это показало. Даже если не даст ход, да, вот эта вот акция, если после того, как подадут и в прокуратуру, и в Верховный суд, и все это свернут здесь, я считаю, что это на самом деле такой для Ингушетии, для локальной такой, да, локальный исторический факт такой.
Вот политический, это вот митинг, да.
Не митинг, а вот эта акция. То есть именно то, что более 80 тысяч человек подписались под тем, что они не голосовали. Такого в истории не было, я не помню.
Но у меня есть подозрение, что если по всем их домам пройдет сейчас Зязиковская милиция, они с успехом подпишут обратное заявление.
Вы знаете, я вам больше скажу. Некоторые каким-то образом часть подписавшихся они выяснили и требовали с них обратно как бы отказаться от этой акции, о том, что они подписывались и так далее. И многие не согласились.
Продолжим диалог с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым и одним из руководителей Ингушского молодежного объединения «Наследие» Калоем Ахильговым сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов участвует лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Григорий Голосов, ведущий Виктор Резенков, поговорить с ними о том, возможно ли создание объединенного демократического движения в России. Это новая инициатива петербургской оппозиции.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве Басманный суд признал законность проведения следствия по новому уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Чите. Сегодня же Читинский областной суд продлил до 2 мая срок содержания Михаила Ходорковского под стражей в связи с продлением срока следствия по этому делу. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Об этом говорится в его заявлении на имя генерального прокурора Юрия Чайки, размещенном на сайте адвокатов бывших руководителей ЮКОСа. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Россия – основной политический союзник Белграда, заявил в Москве кандидат в президенты Сербии, лидер радикальной партии Томислав Николич. В среду в ходе краткого визита в Москву Николич встретился со спикером Госдумы Борисом Грызловым и первым вице-премьером, кандидатом в президенты России Дмитрием Медведевым. На переговорах обсуждались статус Косово и российско-сербские отношения. Верхняя палата афганского парламента подтвердила смертный приговор журналисту, обвиняемому в оскорблении ислама. Заявление, подписанное главой палаты, также содержит критику в адрес афганских и международных организаций, которые добиваются отмены приговора. В американском штате Флорида победу на предварительных выборах праймерис кандидатов в президенты США одержали сенаторы Хиллари Клинтон у демократов и Джон Маккейн у республиканцев. В Пакистане при взрыве погибли 3 человека, которых полиция подозревает в подготовке терактов. Взрыв произошел в доме на окраине Пешавара. Следствие не исключает, что могла сработать бомба, которую собирали предполагаемые боевики. Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление по вопросу о блокаде Израилем сектора Газа.
Час прессы программы «Радио Свобода» у микрофона. Виталий Портников, наши гости сегодня, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и один из руководителей Ингушского молодежного объединения «Наследие» Калой Ахильгов. Мы беседуем о ситуации, которая сложилась в Ингушетии после истории с разгоном оппозиционного митинга в Назране 26-го. января. Напомню, уважаемые слушатели, что смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. И телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12. Так что звоните и пишите. А мы, собственно, продолжим наш диалог с гостями. Калой, почему, в принципе, вот Зязиков уже столько лет вызывает такое недовольство участия ингушского и политического сообщества, и общества как такового? Может быть, дело тут не в самом Зязикове, а в том, что многолетнее правление Руслана Аушева все-таки создало определенную, скажем так, да, вот систему власти, систему общественных взаимоотношений в республике, и появление Зязикова просто эту систему разрушило?
Вообще режимы, да, вот скажем, назовем так, время правления Аушева и Зязикова вообще начали сравнивать только в последнее время, когда в Ингушетии уже стал, как бы скажем, господствовать такой, скажем, мягко говоря, беспредел и во власти, и на улицах, да. Только тогда начали сравнивать эти два режима, или два скажем так, времени правления. Сегодня, да, Аушев имеет беспрекословный авторитет и в народе, да, и среди политической элиты. Зязиков, к сожалению, сегодня лишился своего авторитета. Ведь в первые два года...
Имел его?
В первые два года, когда он только пришел к власти, ведь он же очень хорошо говорит, он же очень грамотный человек сам по себе. И люди, смотря на него, слушая его, надеялись и верили в то, что он говорит. Но когда дела начали расходиться, точнее, слова и дела начали расходиться, то понятное дело, что люди начали уже вспоминать то, что было. Ведь при Аушеве тоже же не было там такого рая, о котором сейчас говорят. Но, по крайней мере, люди были спокойны в том, что невинного мальчика на улице не застрелят. Да, люди в масках. Люди были уверены в том, что у них есть какое-то право выйти и высказаться. Люди были уверены в том, что у них есть какая-то надежда вернуться в свои дома, в пригородный район. Сегодня же этот вопрос вообще как-то не оговаривается ни властью, ни людьми. Потому что есть другие проблемы, которые надо сейчас решать. Такой, скажем так, среднесрочной перспективы вопроса. Да, если... Вопрос возвращения людей в свои дома – это вопрос такой долгий, вялотекущий, то есть вопросы, скажем так, кушать хлеб сегодня надо. Вот и все.
Я бы сказал, что все-таки сравнение периода правления Аушева и Зязикова началось не в последнее время. Мне кажется, что и в первый год после появления Зязикова на президентском посту в Ингушетии пошли сравнения, и мне кажется, что поддержка Зязикова вряд ли когда-то превышала примерно половину населения, потому что даже в самые лучшие для него годы где-то каждый второй был согласен с тем, что это вариант будущего, и каждый второй также вспоминал с ностальгией о времени президентства Руслана Аушева. Да, во время президентства Руслана Аушева тоже были проблемы. Там, может быть, и не стреляли люди в масках в невинных мальчиков на улицах, но, тем не менее, забирали ингушских милиционеров в Чечню, и были проблемы с финансированием зоны экономического благоприятствования. Много чего было и негативного при Аушеве, но просто имидж этих руководителей в глазах населения несопоставим. Популярность Зязикова с самого начала сильно отставала от популярности Аушева. Что касается вопроса пригородного района, то я хочу напомнить, что здесь существует три варианта статистики. Есть осетинский вариант статистики, согласно которому в пригородный район, грубо говоря, вернулись уже все и даже больше, чем там жило до конфликта 92-го года. Существует вариант ингушский, по которому десятки тысяч людей еще остаются в Ингушетии. И существует третий вариант Федеральной миграционной службы, который оценивает количество беженцев, подлежащих репатриации, приблизительно в 10 тысяч человек. И по последним данным Федеральной миграционной службы, практически целиком эта задача выполнена, а при попытках найти этих беженцев, находящихся в Ингушетии, путем подворного обхода, они терпят неудачу во многих случаях.
Да, а зачем обходить какие-то дворы? Достаточно вам поехать и в поселок Новый, так называемый поселок.
Поселок Новый с точки зрения Федеральной миграционной службы это решенный вопрос. Это территория Северной Осетии, эти люди репатриированы. Здесь, конечно, есть определенное лукавство, но тем не менее с формальной точки зрения, а федеральный центр только с такой точки зрения может подходить. Это вопрос решенный.
Вы знаете, я был в пригородном районе буквально 3 месяца назад. Ездил туда с журналистами снимать. Журналисты хотели поснимать просто. И такой очень показательный момент. Я попытался проехать в село, где я жил. То есть там я не был, вот с 15 лет я там не был. И там пост стоял, там санитарная зона, перекрыта три села, почти три села, да. И я просто спросил у там, военного, кто там стоял на посту, я говорю, а где все жители вот тех сел, куда вы не пускаете? Примерно 95% населения тех сел это ингуши были. Это Чернореченская, Терк и половина Южного. Я говорю, а вот где они все? Он говорит, они все во Владикавказе, им всем дали квартиры. Это вот из той же категории. Вот это вот, знаете, новый поселок. Вы там были? Вы видели, что это такое? Это вагончики, в которых люди зимой мерзнут, летом жарятся. Те же вагончики, что стояли под высоковольтными проводами в Майском. Это то же самое. Просто поставили их, красивенько положили между ними асфальт и все.
По тому же самому поселку Новый был вариант поставить его в нескольких километрах от того места, где он существует сейчас, разложить там инфраструктуру и построить даже какие-то торговые центры для того, чтобы обеспечить людям
рабочие места. Иван, скажите, для чего это делать? Почему это мы, да, ингуши, вот я просто как бы немножко, может быть, эмоционально говорю, но почему я должен жить где-то в другом месте, в новом, да, или там старом, или там, не знаю, еще где-то, когда в моем доме живут лица вообще иностранные граждане вообще, так называемые Южной Осетии. Почему я должен жить там, а в моем доме должен жить иностранный гражданин? Так почему бы этому иностранному гражданину не построить дом где-то там, в новом поселке, а меня вернуть в свой дом, где жили мои предки? Зная то, что я все равно всю свою жизнь буду стучаться в эту дверь.
Есть данные статистических структур Ингушетии и Осетии, в основном Осетии по поводу юго-осетинских беженцев, которых вы имеете в виду, ну, беженцев из внутренних районов Грузии, осетинских, которых расселили в бывшие ингушские домовладения. Это, ну, по данным, я сейчас не имею перед собой этих документов, но, по крайней мере, по данным миграционной службы Северной Осетии, это единицы. И закрытые села – это не все села, куда происходит возвращение ингушей. Да, есть проблемы с водоохранной зоной, которая закрыта для поселения, но, насколько я понимаю, она также закрыта для поселения осетинов, которые из этих сел отселены, да, после принятия решения о водоохранной зоне. Есть закрытые села, которые проблематичны в связи с тем, что во время конфликта там были наиболее жесткие столкновения, и просто администрация села опасается, что межэтническая напряженность возникнет вновь. Поэтому ищутся какие-то способы поселить этих людей вне их старых домовладений. Но это тоже не большинство. Не большинство. Надо говорить и о том, и о тех, кто вернулся.
Потому нет, что проблема сдвинута. Я, пожалуй, думаю, что мне нужно вмешаться в эту дискуссию. Заметить, что проблема пригородного района – это такая сложная проблема, которая находится вот за рамками даже нашей сегодняшней дискуссии. Поскольку это одна из проблем, связанных с постсоветскими политическими процессами, проблем, которые привели, в частности, к распаду Советского Союза, проблема обострения вообще межнациональных отношений в результате, кстати говоря, той национальной политики, которая проводилась в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий. Да, мы прекрасно понимаем, как нарезывались произвольно совершенно территории, как переселялись народы, как они потом возвращались, а административно-территориальное устройство не изменялось, ну и так далее и тому подобное. Все это было достаточно хитро устроено, и надо сказать, что работает и сейчас, судя по вашему колой запалу и вашему, по-моему, искреннему желанию искать причину этих бед во Владикавказе. Во Владикавказе, а не в Москве. Да? Анатолий из Москвы. Здрасте, Анатолий.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как считаете, в принципе, вот это национально-территориальное деление и вот различие между народами Российской Федерации не препятствуют, не являются ли основным препятствием для того, что вы называете демократией?
А вы что, предлагаете нам сейчас крестить в этой студии господина Ахильгова или как? Что с ним делать?
Вы знаете, я ничего не предлагаю, я хочу услышать ваше мнение, что не является ли это препятствием. Знаете, разные места, разные уклады, разные обычаи, а в одном месте кровную месть почитают.
Да, я понимаю. Это то, да, что это то, что в самом процветающем государстве. Анатолий, да. Вы же задали вопрос. В одной из самых процветающих стран современного мира, Канаде, я думаю, что вы знаете, что это демократическая страна, это называется многокультурность. И, так сказать, содействует развитию государства. А в России, я так понимаю, это называется препятствие. Это правильно я вас понял?
Вы знаете, в России это является препятствием не потому, что она сходна с Канадой, а потому, что она отличается от Канады.
Может быть, тогда стоит походить. Ну хорошо, пусть наши гости ответят. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы в этом смысле Россия была скорее похожа на Канаду. Ну, Иван, пожалуйста, вы это представитель титульной нации. В Российской Федерации, я имею в виду.
Мне кажется, что это здесь в данном случае не играет.
Ну, и Анатолий практически поставил нас в это положение. Это не я.
Ну, я бы отчасти поддержал, может быть, Анатолия. Я бы сказал, что, безусловно, имеют свою огромную ценность эти культурные различия и эти обычаи и особенности, отличительность культурная всех народов, живущих на территории Российской Федерации. Но административные границы, которые, как вы совершенно справедливо отметили, произвольно во многих случаях между ними проведены, они, в общем, играют такую, мягко скажем, тормозящую роль для каких-то возможных объединительных процессов. Во всяком случае, мне кажется, что один из способов смягчения ситуации по пригородному району это, безусловно, снижение значения этой административной границы. Понятно, что переносить ее, скорее всего, никто не будет. Но просто люди должны... Цель-то в чем? В том, чтобы люди, независимо от того, где они живут, понимали, что в одинаковой мере гарантированы им их права и свободы и в Ингушетии, и в Северной Осетии. И в этом смысле, конечно, значение этой административной границы необходимо понижать. Я бы еще остановился вот на какой штуке. Дело в том, что вот эта граница между Осетией и Ингушетией, и дальше, если мы ее мысленно продолжим, граница между Чечней и Ставропольем, и Дагестаном и Ставропольем, она в последние годы, вот после начала Второй Чеченской кампании, к сожалению, стала такой очень труднопроницаемой линией с блокпостами, часто там с траншеями полного профиля, с паспортным контролем, который практически отрезал эти три республики от всей остальной Российской Федерации. И, к сожалению, политические процессы, которые там, за этой линией, происходят, они не способствуют консолидации общественной и культурной. И все это очень неприятно, потому что, в общем, это все возрождает ощущение отделения этой части Северного Кавказа. Хотя, вроде бы, мы там везде имеем лояльных лидеров, но, тем не менее, политические и правовые обычаи, которые там за этой вот линией, почти линией фронта сформировались, они очень сильно отличаются от всех остальных территорий. И если мы хотим, чтобы эти территории сохранились, то нужно их, конечно, втягивать в общий политический и правовой оборот.
Калой, а вы вообще как думаете, может быть, действительно на Северном Кавказе не может быть демократии общероссийского образца, другие традиции, другое отношение людей к власти? Вот что было с сайтом Ингушетия.ру, если верить средствам массовой информации? Отец главного руководителя сайта не хотел, чтобы сайт, он редактировал сайт.
Да, то есть чтобы он был, чтобы он вообще имел отношение.
Да, ну, то есть это, естественно, право любого отца советовать сыну, но согласитесь, что если бы это произошло где-нибудь в Тюмени и Ярославле, то сын бы сказал отцу: папа, ты разве не понимаешь, что я содействую демократии?
Нет, это совсем другое дело.
Ну,
вот я не буду говорить за весь Кавказ, но как частичку Кавказа я могу сказать про Ингушетию. Правильно вы сказали, тут слово старшего для младших это закон, да? Если говорить о самой вообще общественной какой-то обстановке и правового режима, да, распространенного на республику, то есть федерального режима, то, естественно, надо учитывать определенные тонкости. Вот как вы сказали, многокультурие, да, в Канаде, они же, у них же, в, там, по-моему, штаты, да, насколько я знаю?
Нет, у них там провинции.
Провинции, да.
Провинции.
Вот, вот. В каждой провинции они же учитывают особенности какие-то, национальные, культурные особенности. И с учетом этих особенностей они принимают и соответствующие законы на территории той или иной провинции. Вот если бы вот эту практику распространить на Кавказ, я думаю, это было бы немножко продуктивным, в то, хотя бы в том смысле, что не было лишних, к примеру, да, есть традиция умыкания невесты.
Похищение.
Похищение, да.
Похищение. Умыкание, это так красиво сказали.
Умыкание. Ну, умыкание, оно как бы под собой подразумевает либо отказ невесты, либо свадьбу.
Это такое как казацкое слово умыкание.
Да? Да. Ну, в общем, похищение, да, невесты. Да. Пусть это будет так. Ведь сейчас это фиксируют как преступление в прокуратуре. То есть, если человек похитил невесту для того, чтобы с намерением жениться на ней, то сейчас он, она должны приехать в прокуратуру.
Ну, а как бы вы хотели, когда если бы вас бы кто-нибудь взял,
не,
если
ну,
похитил
ну,
бы?
Давайте...
Невеста, что же человек?
Нет, давайте исходить из традиций, да, мы же исходим из национальных традиций, из того, что похитить невесту, это не значит увезти ее куда-нибудь, привязать к дереву и пытать ее, да. Это он похитил ее, да, и потом сообщил
ее... Да, смотря кто как относится к невесте, Калай.
Нет, если, я говорю еще раз, если мы говорим непосредственно о похищении именно как невесты ее...
То есть вы сейчас... бы похитили бы невесту, скажите?
Нет, я считаю для себя это ниже меня.
То есть вы хотите пойти против национальных традиций?
Почему? Нет, есть еще сватовство, никто не отказывал.
Понимаете? Нет, может, вам не откажут, а какому-то другому ингушскому парню пока откажут. Он
ну, если он откажет...
Может, и... у вас есть какие-то методы влияния на родителей невесты? Я же не знаю, это вопрос.
Ну, я для себя этот вопрос уже давно решил, поэтому говорить за других не буду. Я говорю еще раз, если с учетом этих тонков, то тоже многоженство. Помните, да, Аушев, на несколько месяцев, да, у него получилось там ввести этот закон о многоженстве. Ведь фактически-то сегодня, на сегодняшний день существует много семей многоженств, в том числе мой близкий дядя. У него две жены, они живут в одном доме, и никаких проблем. Почему бы вот эту тонкость не зафиксировать юридически?
Да.
Да, но это противоречит федеральному закону, да. Но да, опять же, это же национальная традиция.
Подождите, вы только что хотели, чтобы к вам относились как к обыкновенному гражданину Российской Федерации, когда речь идет о пригородном районе. А когда речь идет о возможности иметь вторую жену, то вы уже становитесь необыкновенным гражданином.
Нет, я...
Либо в пригородные районы, либо из него колой.
Нет, давайте сделаем так. Давайте отличать, как говорит мой друг, отличать муху от котлет.
Вот это вот и была та муха, которую я вам предложил отличить. Ну, на самом деле. Давайте послушаем звонок. Тут Минзад из Тюмени. Здравствуйте, Минзад. Да.
Да, вот меня волнует, конечно, межнациональные отношения в нашей Тюменской области. Тоже такие же есть. Это коренных национальностей у нас не признают. Губернатор говорит, у нас 140 национальностей живет. Вы сибирские татары. Так каким же этот гражданам относитесь? Можем вам и школу не открывать. Можно и учебные заведения, как говорится, ограничить нас.
А что вы хотите, чтобы мы... Или вы просто делитесь вот этим вот, этой вот проблемой, Минзад, так понимаю, что она не требует ответа?
Да тоже такая же проблема существует, как и в Ингушетии. У нас, правда, таких нету этих, как говорится, межнациональных, здесь никто не воюет.
Хотите ответить Минзаду, Иван?
В Ингушетии, как раз, мне кажется, такой проблемы нету. Она практически моноэтническая,
да,
страна.
А вот несмотря...
республика, не страна, а республика.
Извините, республика. Несмотря на все усилия Мурата Зязикова по возвращению русских, конечно.
А что, почему в России, кстати, так боятся, когда какую-то республику назовут страной? Ведь страна — это не обязательно государство. Страна — это всего лишь констатация географического фактора
особенности. А знаете, почему я так говорю? Потому что обывалый россиянин, когда ты говоришь, откуда ты из Ингушетии, он говорит, а это Россия.
Ну, Россия же Россия. Поэтому и федерация, что она состоит из многих стран.
А ведь вот и в Ингушетии, Чечне и Дагестане очень часто говорят, конечно, о поездках в Ставрополь, например. Тоже
в Россию.
Мы поедем в Россию.
Это, да, конечно,
это очень,
да,
вредные речевые конструкции.
Это, нет, как... это, я вам скажу так, это, скажем так, погрешности перевода. То есть в свое время еще, когда наши деды, да, они когда говорили, что уезжают куда-то на заработки, они говорили, мы уезжаем в Россию. То есть для них Россия была это вот...
Послушайте, Тюмень. Мы еще совсем недавно жили в стране, где назвать страной Украину, Грузию, Казахстан или Латвию, тоже казалось чем-то кощунственным.
Угу. И, возможно, это вы на что намекаете?
Я намекаю на то, что, возможно, эта страна и распалась на составляющие именно потому, что никто не хотел замечать, что она состоит из разных стран, и признавать за жителями разных стран право, оставаясь в едином государстве, жить в этих различных странах. И сегодня, когда мы имеем в Российской Федерации такую же модель взаимодействия различных стран, там Центральной России, Татарстана, Башкирии, Северного Кавказа с его разными странами, и не хотим это признавать, то мы фактически толкаем Российскую Федерацию на путь непонимания народов, которые решили создать это государство. Вот и все. Валентин, вы не согласны, Иван?
Валентин?
Валентин из Рязани. Нет, я хотел слово Валентину предоставить. Просто посмотрели. Да? Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне думается, что вот проблемы, которые стоят перед ингушами, они же те же, что и у нас здесь, в Центральной России. Но только здесь человек остается один на один с властью. Там же люди объединяются. И вот это вызывает уважение. А вот вопрос у меня к тому из гостей, который сказал, что вот наметился минимальный рост в экономике. Вот наметился минимальный рост. Это не лишний миллион, который подкинула власть из Москвы? Спасибо.
Я бы сказал, что это лишние $100, которые подкинули люди, которые в России в основном работают. В каждой семье на Кавказе практически есть такие люди. И вот и на самом деле общий рост заработной платы по стране в данном случае работает на региональную экономику, так или иначе.
Я хочу сказать, что вот, говоря об экономической ситуации в республике, на самом деле все очень не так красиво, как рассказывается, да?
Я как раз в части роста на Северном Кавказе имел в виду все, кроме Ингушетии.
Угу. Просто так, для статистики, да, приведу, приводили и на сайте Ингушетии была такая статистика о том, что средний ежемесячный доход по республике — это $110-112 на человека.
Да, ну и все эти грустные истории о 3 миллионах квадратных метров
жилья.
Ну,
это
жилья,
вообще, конечно.
О которых
нет, уже... может быть, построили люди, но это частные домовладения, точно так же, как и частные кирпичные заводы, которые вовсю показывают сейчас в республике.
Ушан Гераклевич из Москвы. Здравствуйте, Ушан Гераклевич.
Добрый день, уважаемый Виталий Бортников. Я вас очень уважаю,
спасибо.
Обожаю, очень способный журналист.
Только я Бортников, не русифицируйте меня, пожалуйста.
Ваши передачи и доставляют одно удовольствие. Если бы вот такую тематику затронули бы, действия скинхедов в крупных городах, вот Москва, Ленинград, вот сегодня передавали из Киргизии и Узбекистана, насмерть двоих убили. Вот то, что сейчас этот межэтнический, значит, ужас и творится на Кавказе, Ингушетии, они правы, они требуют свое жилье. Им вернули грузины из Саниба, из Джарьяхи, когда приехали, они с своей родины. А вот осетинский вопрос не решается, потому что Осетия в основном в поддержке российских войск творит вот эти чудеса. Вот ваша передача была бы великолепна по поводу вот обуздания действия скинхедов. Спасибо, уважаемый Виталий.
Тут все как-то смешалось. Я еще хотел подчеркнуть, что я не хотел бы, чтобы мы вообще возлагали какую-то ответственность на осетинский народ за то, что происходит так или иначе.
Ни в коем случае.
Да, потому что это было бы, мягко говоря, не то чтобы некорректно, но и нечестно. Мы прекрасно понимаем, какие проблемы существуют у осетин, живущих в России, живущих на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии и так далее и тому подобное. То есть тут можно это объяснять до бесконечности. Но, кстати говоря, может быть, действительно еще одна серьезная проблема – это вот отсутствие взаимопонимания между, если угодно, вот народами Северного Кавказа. Да, ведь согласитесь, Калой, что нет никакого понимания между ингушами и осетинами вообще сегодня. Не удалось это выстроить.
Нет, вообще я бы не сказал бы, что вообще нет никакого понимания. Если бы не было вообще никакого понимания, я думаю, что те люди, которые вернулись уже в свои дома, а таких, надо признать, тоже немало. То есть это и Базоркино село, и Индиево, и Годоборшево. И те люди, которые вернулись сюда, они бы не вернулись, если бы не было никакого понимания. Поэтому говорить об отсутствии вообще диалога, я думаю, что это будет неправильно. Другой вопрос, что есть определенные задачи, которые ставит перед собой руководство и Северной Осетии. Я не говорю, что народ, да? Народ Северной Осетии абсолютно, осетинский народ абсолютно адекватный, понятный и так далее. То есть здесь речь идет о каких-то политических целях тех или иных руководителей в разные времена.
Ну, насколько я понимаю, конфликт на районе начался тогда, когда не было еще фактически какой-то борьбы руководителей. Это была борьба, скорее, может быть, элит, я не знаю. Но...
Конфликт пригородного района начался в 1957 году, когда люди стали возвращаться из высылки. Вот тогда начался конфликт.
Давайте я вас опять отвлеку от пригородного района. Мне кажется, что проблема не только в разных подходах соседних народов на Северном Кавказе и в их межэтнических противоречиях. Проблема еще и в отношении русских. И, как совершенно справедливо заметил радиослушатель, в российских городах сейчас происходит эта Кавказская война, которая еще совсем недавно была только в телевизоре и там в Чеченской республике. А это же трагедия, потому что по социологическим опросам очень многие люди в России считают, что Северный Кавказ — это неотъемлемая территория России, но при этом воспринимают людей, которые там проживают, как своих главных врагов. Это же на самом деле немыслимо для какого-то дальнейшего.
И причем без развлечения, я бы сказал, каких-либо этнических.
Им не важно, осетины это или ингуши, грубо говоря. И это проблема, которая требует решения обязательно, потому что иначе мы просто все вместе жить не сможем.
Ну вот на этой ноте, кстати говоря, мы можем, пожалуй, уже подходить к завершению нашей сегодняшней программы. И, возможно, и задать себе вопрос в том, почему такие события, как митинг в Назране, не получают такого вообще понимания в российском обществе, как, возможно, получили понимание какие-то другие оппозиционные акции в других российских регионах. Стоит вспомнить о том, что и бесланские события поначалу воспринимались несколько отстраненно российским обществом, пока не стала ясна вся глубина трагедии. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и один из руководителей ингушского молодежного содружества «Наследие» Калоя Хильгов. Спасибо, господа, что были с нами. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. А в эфир выйдет сегодня в 2 часа дня «Американский час». Его содержание такое: книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским, необыкновенные американцы Владимира Морозова и репортаж с нью-йоркской ярмарки яхт. Вот это, кстати говоря, хотелось бы яхту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.